И решился начальник поста на подлость. Подкинули в дом Афиногену простенький дешевый артефакт – трубку. Заявились милиция к сталкеру. Тот, видно, все понял, когда обыск начался. Говорит им, мол, меньше срок дадут, ежели сам отдам барахло. Те и рады, мы это, конечно, только хабар сдай, а уж мы явку с повинной оформим. Афиноген очочки поправил, вздохнул горестно и к погребу. Там у меня, мол, артефакты лежат. Сейчас дам. Залез под пол, и слышно, как возится он там. И вдруг тихо. Минуту, две, три ждут. За ним в погреб не полезли. Мало ли, какое он там барахло хранит. Лучей на всю жизнь нахвататься можно. А из дома не смоется. Оцепление. Однако долго нет Афиногена. Ждать уже как-то и странно становится. Может, помер он там? Один ВВшник и сунулся в погреб. А в лицо ему облако жгучки. Растяжку сталкер сделал из взрыв пакета и килограмма мелкой серой пыльцы, что на жгучем пухе нарастает. Всем, кто был в доме, мало не показалось. Орали на всю деревню лютыми матюгами. Кто хоть раз в жгучий пух влезал, поймет, какой это кайф. Оцепление переполошилось от диких воплей. И естественно сталкера подземным лазом в садовый малинник залезшего прощелкало. А Афиноген из ПБХи колеса одного из уазиков прямо из тех же кустов продырявил, а второй угнал, предварительно вырубив еще одной пушистой гранатой, охранявшей машины бойцов. Ушел от погони в зону, где авто бросил, подстрелил трех солдат из отряда, брошенного вдогонку, и скрылся без следов. В итоге один труп, двое раненых, 14 человек в лазарете с жестоким конъюнктивитом, еще минус одна машина. Вот тебе и интеллигентный хиляк в очочках. С тех пор вояки с вольными бродягами или дружить пытались, или сразу забивали насмерть, чтоб без шансов и желательно без свидетелей. Сталкер в угол загнанный, страшен. Сталкер мстящий, страшнее троекратно. С его-то знаниями и смертью из зоны в контейнерах вынесенной. Так что после нескольких запоминающихся уроков щемить сталкеров перестали. Зато начали тайно сотрудничать, пользу от этого получая немалую. Настолько заметные приварки получались к окладу за вовремя отведенный в сторону взгляд, что места у периметра стали считаться очень хлебными. Ничего с этим высшее начальство сделать не смогло. Хотя простое решение – зарплату сотрудникам поднять – ни в одну умную голову почему-то не пришло. Кстати, на северо-западе зоны, где европейцы заправляют, сталкеров попросту нет. А если и есть, то это наши бывшие бродяги с уже европейским гражданством и недурной зарплатой. Не каждому, правда, суждено к французам, шведам и прочим немцам в доверие войти. У меня, впрочем, неплохой был шанс. Эх, Манон, Манон, зона тебе мягкой постелью. А от этих порядков население не от зоны подальше уходило, а напротив, к периметру жалось. Наверное, потому, что мертвые эти земли кормили бывших колхозников гораздо лучше, чем самый плодородный чернозем. А заработок вчерашнего учителя или инженера в маленьком местном отеле во много раз превосходил те деньги, что не смогли бы заработать даже в крупном городе. Официально третья катастрофа унесла жизни 17 тысяч человек, как постоянно живших вокруг старого периметра, так и командированных сюда военных, ученых, рабочих. Но это официально для прессы. Неофициально, конечно, намного больше. Народу уже в 2006-м было море. Все от зоны так или иначе кормились. И в Ветлицах не 700 жителей погибло, а как минимум два раза по столько. Лихо, балабол известный, как-то вывез в баре, что зона стерва, прежде чем полыхнуть в 2007 году, специально побольше народу вокруг себя собрала, подманила рублем. Волей-неволей после такого долговцам верить начнешь. Поселок, как на ладони, так хорошо сохранился, что даже признаков запустения не увидишь. Улицы почти чистые, в домах все стекла целые. Возле сельпо Волга белая стоит, на спущенных шинах. Огороды, сады, дровяники, нормальное село, даже вполне себе современное. Рядок благоустроенных трехэтажек под двухскатными крышами из оцинковки. Детская площадка есть, школа. Вдалеке элеватор виднеется и труба кирпичного заводика еще дальше, в сизой такой дымке. Желто-песчаная гора карьера, обзор сосны хороший. Тополя вязы без листьев, мертвые почти все, однако не сразу это и заметно. можно и на позднюю осень списать. Или весну. Кора-то с них не слезает, и ветров сильных в зоне нет, ветки они не ломают. Зимы, снега здесь тоже нет, потому, наверное, как было здесь все до зоны, так считай и осталось. Единственное, что сразу в глаза бросается, на всех столбах вдоль главной улицы изоляторов не видно под лохмотьями мягкой черной ваты. Отдельные клочья и на проводах висят. А так и странностей больше ничего не видно. Но что людей давно в поселке нет, понятно. На огородах бурьян по грудь, желтый какой-то, болезненный. Да торчат еще во дворах высокие борщевики, уже засохшие по осени. Тихо там все, спокойно. Даже вроде вату на столбах ветром не шевелит. Этот поселок под утро накрыло. В 16:00, сразу после вспышки. Шансов ни у кого не было, понятное дело. И потому не хочу я в дома заходить. Знаю уже, что там будет. Зона ведь тварь иногда и умереть по-человечески не даст. «Эй, Фреон!» «Решил корни вспомнить», — окликнул снизу фельдшер. «В смысле?» «Ну, то, что ты на дерево залез. Зов предков, я так понимаю. Учти, дружище, ежели хвост отрастет, перед долговцами сам отдуваться будешь». «Да, и к сведению, на сосне бананы не растут». «Да ну тебя нафиг, балабол!» Я отмахнулся и снова поднес к глазам бинокль. «Не хочу я туда идти. Просто не хочу. Как будто не пускает что-то». «Слушай, ну что ты там высмотришь? Давай уже слезай, обед остынет». «Вот что, уважаемый, сделай-ка ревизию припасов, что у вас остались. Я-то считай пустой после того самого обмена. Продукты надо беречь». Фельдшер кивнул и начал выкладывать из рюкзаков банки и запайки с сухарями. «Короче, ежели экономно, то на 3 дня». Свободовец негромко присвистнул. «Вот-вот, нам 3 дня только обратно переть, если проход не найдем. А если найдем, то можем неделю в подземельях лазить, уж поверь». «Сколько банок подогрел?»
«Ну, на всех 3. Мутанты отказались».
«Мутант – нехорошее слово. Доктор говорил, оно неправильное».
Пенка отвлеклась от рассматривания огня.
«Я не мутировала, я родилась вместе с зоной. До зоны меня совсем не было».
«А как же вас тогда называть?»
«Я не знаю, но мне слово не нравится. Есть похожие слова. Другой, иной, чужой. Мутант – это слепой пес, это тушкан, это плоть. Нет разума, нет обиды. Их называйте. Я не мутант. Не люблю это слово». «Ваши мысли говорят, мутант со злом. Мутант черный, плохой, грязный. Мутант – урод. Мне не нравится».
«О, так ты еще и мысли слышишь!»
Фельдшер откашлялся, потер нос.
Да, если что, извини».
«Я слышу мысли, которые вы думаете громко, другие не слышу. У вас много мыслей. Они текут всегда, они перебивают друг друга. Они очень сильно, сильно делают похоже на этот дым от костра». «Вот так». Пенка энергично покрутила рукой в воздухе. «Даже когда спите, я бы не смогла. Я бы потеряла разум, если минуту думала так, как люди, как вы. Это очень трудно, это больно».
«Ага, интересно».
Свободовец выглядел озадаченным и даже немного виноватым.
«Значит, консерву точно не будешь?»
«Нет, они для вас. Я сама смогу найти еду. Скоро».
Пенка легко поднялась, осмотрелась, приложила ладони к буграм у высокого белого лба. Мне тут же немного заложило уши. Ересь выдохнул «фига се» и начал тереть виски. Ничего не почувствовал, похоже, один только фельдшер. Он просто пожал плечами, прислонился спиной к стволу сосны и начал уплетать горячую фасоль с мясом.
«Да, нельзя было здесь. На дерево все лезьте, быстро!»
Пенка сказала это спокойно, не повышая голоса. Но Ересь и Фримен сориентировались в момент. И полминуты не прошло, как они сидели на ветках рядом со мной.
«Что там?»
«Там плохо». Пенка поднялась и отошла от костра. «Сидите крепко, я буду говорить».
То, что там плохо, я понял очень быстро. По рукам и ногам разлилось онемение, словно я умудрился отсидеть их все и сразу. Ладони уже не чувствовали коры, и я вцепился в дерево еще крепче, так, чтобы не свалиться, когда руки перестанут слушаться. В ушах начал медленно нарастать тонкий противный писк.
«Попали, называется».
Шелестя по веткам, вниз полетел автомат фельдшера, и тот выругался заплетающимся языком.